Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время на наших волнах мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». И сегодня в ней принимает участие руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ни с какой другой темы, кроме как с того, что сегодня праздник Сретенье Господне, эту программу я начать не могу, поэтому, батюшка, хочу от вас услышать наставления, пожелания и какие-то теплые слова нашим радиослушателям в этот день.
Во-первых, хочу напомнить, что праздник Сретенье – это праздник встречи. Так, это церковно-славянское слово переводится на русский. Встречи не зимы с летом, не зимы с весной, не весны с осенью. Встреча святого праведного Симеона, богоприимца, с Господом Богом. Встречи Анны, пророчицы, с Господом Богом. Встречи Ветхого Завета с Новым. Мы в этот день находимся в некотором таком особом духовном пространстве, когда Ветхий Завет уже действительно становится ветхим в своей ритуальной, церемониальной, обрядовой части устаревшим, и создается завет новый. Завет — это договор. Если завет ветхий был основан на крови людей через обрезание, то новый завет заключается уже на крови самого Бога. Мы причащаемся его и ее, причащаемся Бога через причастие тела и крови его, и становимся едиными, целыми с ним. Я желаю в этот день всем причаститься. Если не получится в этот день, в следующий, в воскресенье, еженедельном причастии постоянно в наших храмах. Взять все лучшее из Ветхого Завета, знать Завет Новый, читать его, плавать в нем. Мы даже настолько хорошо разбираться в Новом Завете, чтобы можно было не у батюшки спрашивать даже, как вы считаете, а понимать, что тот поступок, который ты хочешь сейчас совершить, он как-то совсем не коррелируется с тем духом Нового Завета, в котором ты живешь, который тебя является правилом веры, жизни. Так что я рад, что каждый из вас когда-то с Господом Богом встретился. Помните это, храните это, цените это и учите своих детей, внуков вере. Да пребудет с вами всеми Божья благодать, открывающаяся в эти дни.
Отец Владислав, огромное спасибо за такие прекрасные слова. Вас мы тоже всем коллективом дружным радиостанции поздравляем с этим праздником. И, конечно же, вас, дорогие наши радиослушатели, это тоже касается вас тоже с праздником. Ну, а мы идем дальше и поговорим про интервью Владимира Владимировича. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией все так же отец Владислав Береговой. И еще одна тема, пройти мимо которой просто нельзя, это, конечно же, интервью президента России Владимира Владимировича Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно большое, сразу скажу, и его пересказывать я, конечно же, сейчас не буду. На многих и многих ресурсах с ним уже можно ознакомиться не только как в видеоверсии, но уже и текстовая версия существует. Поэтому, отец Владислав, от вас хочу какие-то общие впечатления услышать. Ну и вначале приведу такое небольшое высказывание. Сосредоточу наше с вами внимание на том, что вот в этом интервью Владимир Владимирович сказал о христианстве. На вопрос американского журналиста, отвечая о вере и христианстве, Владимир Путин отметил, что религия для русского человека это не про внешние признаки, это в сердце. По мнению главы государства, также в культуре России все очень человекоориентировано, в отличие от Запада. Ну и также он отметил, что Россия всегда лояльно относилась к людям, которые исповедуют другие религии, и в этом заключается ее сила. Это был длительный процесс от язычников к христианам,
много лет занял, но в конечном итоге это православие, восточное христианство, оно глубоко укоренилось в сознании русского народа, подчеркнул Владимир Владимирович. Как конкретно вот это высказывание отзовется у нас в православной среде, покажет время. Ну а к вам у меня вполне конкретный вопрос. Как вам кажется, повлияет ли это интервью в глобальном плане на отношение к нашей стране? Станет ли оно другим? Перестанут ли, наконец, к нам относиться как к стране-агрессору? Удастся ли это? Как думаете?
Нам удавалось это в 1612, 1812, нам удавалось это в 1945, нам удавалось это и при Невской битве, и при Ледовом побоище. В общем, нам всю жизнь приходится доказывать нашим то бывшим, то нынешним, то снова бывшим западным партнерам, что, ребята, давайте жить дружно, давайте взаимодействовать, сосуществовать. Мы живем на одном континенте. Пусть у нас разные менталитеты, у нас уже разные веры, количество за 1000 лет разделений с православием стало сильно непохожей на восточную католическую церковь религии. Ребят, давайте торговать друг с другом, давайте уважать традиции друг друга, историю. Не считать, что мы люди какого-то низшего сорта, что слишком уж много территорий и полезных ископаемых дано вот этим странным людям, которые, может быть, даже и не люди, да пора их там вообще с лица мира стереть. И каждый раз, как только появляются у кого-нибудь из западных лидеров подобные мысли, нам приходится бросать наши плуги, брать оружие и защищать нашу страну. Вот из столетия в столетие, прямо как по спирали все идет. Вот начало каждого века, 10-20 год, это просто какой-то очень тяжелый период в жизни нашей страны. Вот. Но, как правило, все возвращается к тому, что западные партнеры или под лед куда-нибудь в своих тяжелых доспехах падают или потихонечку уходят к себе домой. Правда, приходится их догонять и объяснять, что, ребята, вот вы больше сюда не ходите. Вот вы туда ходите, сюда ходите, а сюда не ходите. Вот тут кирпич упадет, голова будет больно. Поэтому вот такая вот грустная история, что чуть ли не каждому там, третьему поколению наших западных соседей приходится доказывать простые элементарные вещи, которые они должны были бы впитать с молоком матери. Это основа христианства. Что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского. Что все люди равны, что не надо считать себя равнее других, умнее других, достойнее других. Ну, Холокост пережили, и что? Пережили Холокост с евреями, теперь давайте устроим Холокост русским. Но, походу, заодно устроим Холокост украинцам, потому что они вроде бы тоже на самом деле русские, просто живут несколько южнее, чем жители Москвы. Вот, там поскреби любого украинца, там или 3/4 русского найдешь, или половину, ну, уж четверть, это как минимум. Это прямо сильно-сильно где-то ближе к Западу жил. Поэтому они действительно два зайца сразу убивают. И настоящих русских кошмарят, и дурманенных русских, которые как манкурты. А, или знаете, даже как действительно люди, которых Тарас Шевченко, их любимый поэт, говорил, что скажут вам, мы монголы, да, мы монголы. Скажут вам, что там поляки, да, мы поляки. Там золотого янычара, там какие-то внучаты голые, как-то так он их обзывает. В общем-то, вот такая грустная там история на наших бывших, какие получается, южных землях, да. Вот. Но надеюсь, что, может быть, кто-то услышит нашего гаранта Конституции и скажет так: ребята, слушайте, а вот как интересно, наши СМИ одно говорили, а то другое говорят. Я слышал в этой сети X, сколько же там, то ли 1,5 миллиона просмотров, то ли 15, что-то уже, то ли 150, надо сейчас погуглить, посмотреть. Наверное, все-таки 150. Какое-то огромное количество. Помню просмотров этого видео, этого интервью. И здорово, что наконец-то после того, как нам запретили говорить западному сообществу о себе даже одно слово, получилось целое большое интервью. Так что такая настоящая победа наших пиарщиков, наконец-то.
На данный момент это интервью одно из самых главных событий, одно из самых обсуждаемых событий в мире сейчас, и посмотрим, что получится в итоге. Мы идем дальше, и в конце выпуска предлагаю поговорить про Илона Маска.
На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
Ну а на телефонной связи со студией все так же находится отец Владислав Береговой. И в конце выпуска вот о чем поговорим. Илон Маск недавно внедрил чип в мозг человека. Говорят, что этот чип позволяет управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли, но в первую очередь устройство рассчитано на парализованных, на то, чтобы им помочь. Ну и раз уж начали мы тему про интервью Владимира Владимировича Путина, то в нем он эту тему, кстати, не обошел и сказал, что Илона Маска невозможно остановить, он все равно будет делать то, что считает нужным, но с ним надо как-то договариваться и искать какие-то способы его убедить. Что касается про его эксперименты, то президент отметил, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам. Ну и, кстати, Владимир Владимирович проекты Илона Маска косвенно назвал угрозой для всех людей, ведь их могут использовать и в военных целях. У человека много угроз, исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека, человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена, перечислил президент, это была прямая цитата. Батюшка, а вот эти вот очередные попытки поиграть в Бога, как кажется вам, чем все это может закончиться и рассматриваете ли вы вот эту вот новость как угрозу?
Ой, знать бы наперед, как оно окончится, а потом на машину времени сесть и сказать: «Так, Мария, слушайте внимательно, передайте всем, передайте Илону Маску, не лезьте туда, не лезьте, все будет плохо, очнитесь». Вот, ну, правда, меня вдруг, скорее всего, заберут, в общем-то. Кажется, все художественные фильмы, в которых приблизительно такой сценарий, гости из будущего отправляются в дурку. Так что даже не знаю, будет ли это для меня безопасно о таком говорить. Разве что дать вам интервью и бегом куда-то сбегать. Но приходится, поскольку мы будущего не знаем, нам приходится догадываться, опираясь на Священное Писание, на опыт церкви, на исторический опыт подобных экспериментов. Если хотите, тут можно и ядерную бомбу вспомнить, и вообще любые эксперименты с генетическим кодом, и самое главное еще с человеком. Где границы экспериментов, которые доступны части людей, где граница возможности манипуляции над человеческим организмом. То есть над психикой манипулируют постоянно. Мы видим, как можно за 20-30 лет, опять вернусь к предыдущей теме, русских людей заставить ненавидеть русских людей. То есть, оказывается, с психикой работать несложно. Нужно только просто масштабная, просто фантастическая власть СМИ над человеком и отсутствие какой-либо другой критической информации. Ну, собственно, далеко идти не надо. Оруэлл еще в знаменитой книге 1984 это все описал. Но как-то если мы привыкли уже к тому, что над душой человеческой, над психикой человеческой эксперименты проводятся все 20-е столетие, 21 век, видимые, невидимые, на эту тему много книг написано, много сказано. И как-то мы уже не сильно даже огорчаемся. Взять же тоже даже эксперимент политический над нашей страной, как идеи коммунизма, светлого будущего, внедрялись в сознание русских людей, которые далеки были вообще от всей этой политической борьбы классов, свойственной индустриальным государствам. Ну да ладно, а вот тут теперь вопрос с телом. Где же границы? С одной стороны, мы видим благие намерения. Ну, вот, чтобы люди могли управлять своей жизнью, иметь возможность делать то, что делаем все мы с вами, даже не замечаем, насколько это здорово. Для нас это все привычно. И давайте во благо таких идей проведем какую-то манипуляцию. Но дальше все очень верно говорится. Вот, ведь это все делается за счет деньги. Должно приносить пользу не только корпорации, но и государству, и военной промышленности. Естественно, кто финансирует, тот девушку и пляшет. Соответственно, если тебе там Пентагон даст необходимые миллиарды и людей, знаете, ведь эксперименты на людях проводить без людей как не принято. А между прочим, если бы не знали, то работорговля никуда не делась. И где-то недавно наткнулся на информацию, что из всех незаконных операций после продажи наркотиков, оружия, работорговля находится на каком-то третьем или четвертом месте по количеству средств, которые корпорации, бандиты, обыкновенные бандиты получают из рук тех, кому нужны люди для разных целей. Поэтому тоже, понимаете, проводить эксперимент на людях, насколько это гуманно, насколько это христиански, можно ли наносить увечья при десятках, может быть, сотнях удачных экспериментов людям, вот, которые уходят в расходный материал. Ну, как-то очень странно вообще. Мы еще как-то привыкли на животных, на клонированных животных проводить какие-то эксперименты, хотя зоозащитники некоторые уже дошли до того, что говорят, что лучше на людях проводить, чем на животных. Животные лучше людей, чем лучше узнаю людей, чем больше люблю собак, ну и так далее. Вот другая тема, может быть, мы об этом тоже когда-то поговорим. Но вот сейчас вот самая главная проблематика вопроса, собственно, на ком проводить эксперименты, ведь по-любому нужны люди. И вот эти все рассказы, что ну вот мы нашли там 25 добровольцев, они вот готовы вот даже пожертвовать собой ради науки. Ну там не 25 надо, там 2025 надо по-хорошему, чтобы понять, вот, что и как происходит. Там другая история. Ну и, собственно, дальше если получится. А вполне возможно, что-то и получится. Как дальше будет этим всем управлять? Ну, конечно же, это будет использовано в военной промышленности. И в конечном итоге мы придем к тому, что описывается в фантастических романах. Вот есть некоторые такие люди, которых запрограммировали, которые потеряли свою свободу, которые теперь ищут, кто же их там перепрограммировал, какое же у них было настоящее прошлое, вот и какое настоящее, а кто я, откуда я, почему я должен делать то, что не хочу и так далее. То есть человечество всегда в последние десятки лет стоит, особенно церковь, стоит на страже роботизации человека. С одной стороны, какие-то компании хотят иметь максимально прогнозируемого, максимально подчиненного человека, может быть, даже с какими-то суперспособностями, но без возможности принимать какие-то индивидуальные, личностные решения, допустим, неправильно голосовать из-за этого или приносить какой-то вред государству. Я понимаю государственную машину, она к этому стремится, к обезличиванию всех, к стандартизации, к предсказуемости. И хочешь не хочешь, государственные аппараты — это мощные, нечеловеколюбивые механизмы, совершенно в каком-то смысле бездушные. И пусть даже не Маск, пусть какой-нибудь Мганга из Папуа-Новой Гвинеи все равно будут стараться использовать возможность манипуляции над человеческой психикой, сознанием и телом для своей личной корыстной выгоды. Поэтому это опасно. Лучше не начинать, конечно же. Поэтому мы должны быть, как правильно говорит Владимир Владимирович, каноны какие-то границы. Но мы видим, что сейчас у нас были государственные границы, не государственные, а юридические границы устава Объединенных Наций. Ну что, вот говорит какой-нибудь потом Байден или там Буш, да? Да, как бы они устарели. А мы их нарушаем, потому что они устарели. Что происходит? Что значит устарели? Когда Югославию бомбили. Ничего не устарело. Все живее всех живых, все актуально, просто вы нарушаете. Ну, да нет, это вы нас неправильно понимаете. Да? Как говорят, собачку, укусившую ребенка, да, она просто играется. На плохих не кусала никогда, это ваш ребенок плохой. Собачка ее почувствовала. Злость этой трехлетней девочки. Не суть. Точно так же такая же логика у наших бывших западных партнеров. И вот, да, нужны каноны, нужны границы. Им же на всех плевать. То есть, если не увидят выгоду в результатах своих экспериментов, они будут идти к своей цели по трупам, по чем угодно. Они, если увидят, что это возможно, они ее добьются. И плевать, они хотели на общественное мнение. Они его подготовят вот так, что не подкопаешься, все будет безупречно. Общество примет, особенно американское общество, да вообще любое, кроме нашего, то, что ей навязывают западные СМИ. Они профессионалы в этом вопросе.
Энтони Бёрджесс, «Заводной апельсин». Советую почитать тем, кто этого еще не сделал. Ну а тем, кто книжку прочитал, понимают, о чем речь.
Вот на этом сегодняшний выпуск программы «Точка зрения» я предлагаю завершить. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а на связи со студией был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Именно он сегодня делился с нами своим мнением о событиях, происходящих в стране и в мире. Ну что ж, дорогие друзья, всего вам доброго и до новых встреч!